Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Наш еженедельный разговор на актуальные европейские темы. Сегодня мы поговорим на тему, которую мы так или иначе обсуждаем уже не первый месяц. Это вполне естественно, но тему, которая именно в последние дни подошла, что ли, к какому-то очередному рубежу осмысления. Тема эта — взаимоотношения, все далее и далее, к сожалению, ухудшающиеся европейских стран, стран Европейского Союза и России в связи с украинским кризисом и всем спектром политических разногласий, которые в этой связи возникли между Европой и Москвой. Поговорим мы о том, как в последнее время развивается европейская политика в отношении России и чего в ней больше — твердости, благоразумия или уступчивости и даже трусости. Дело в том, что эта тема в последние дни стала довольно активно муссироваться на страницах европейской прессы, в разного рода дискуссиях, онлайн, офлайн, в связи с тем, что соглашение, заключенное в Минске в феврале, не так давно, в общем-то, являющее собой попытку прекращения, или, по крайней мере, первый шаг к прекращению украинского конфликта, они, ну, хромают, к сожалению, на обе ноги, соблюдаются весьма условно, стрельба на востоке Украины не прекращается, хотя и по сообщениям оттуда, с мест боев, она все-таки стала менее интенсивной, чем до заключения этих соглашений, но, тем не менее, возникает очень много вопросов относительно того, почему эти соглашения не привели до сих пор к прочному миру, но, с другой стороны, почему за них, в первую очередь, европейская сторона. Напомню, что в переговорах, приведших к их заключению, участвовали лидеры Германии и Франции, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, помимо лидеров России и Украины, Владимира Путина и Петра Порошенко. Почему Европа так держится и пытается всеми силами не допустить краха этих Минских соглашений? Вот с этого вопроса своим собеседником я бы и хотел начать. Ну, для начала, естественно, собеседников я представлю. Это мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александра Вагнер. И корреспондент «Радио Свобода» в Германии. Германия при обсуждении всех тем, связанных с европейско-российскими отношениями, страна ключевая, Юрий Векслер. Так вот, господа, давайте начнем вот с этого вопроса, который я уже сформулировал. Почему так держится за так называемый «Минск-2»? Вот были на днях переговоры в Париже, встреча между Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, и они воздержались от резкой критики Москвы. Погрозили, так сказать, пальчиком, сказали, что не соблюдается в первую очередь вот той стороной сепаратистской, которая, ну, в общем, так или иначе подконтрольна в той или иной степени Москве, не соблюдаются в достаточной мере Минские соглашения, но, тем не менее, никакими резкими шагами не пригрозили России, не стали обострять ситуацию. По вашему мнению, почему Минск-2 так важен для европейской страны? Кирилл, начнем с вас.
Ну, прежде всего, давайте, как завещал нам великий философ Витгенштейн, не новые факты предлагать, а поставим в идеальном или хотя бы желательно идеальном порядке те, которые у нас имеются, и не только факты, но и суждения. Прежде всего, мы уже много раз говорили об этом, но давайте еще раз скажем. Существует иллюзия, что государства, и уж, так сказать, тем более демократические государства Западной и Центральной Европы, это, ну, знаете ли, своего рода полицейские или там, я не знаю, врачи скорой помощи, которые по первому же звонку должны приехать и уладить все проблемы. Ну, или своего рода персонаж Харви Кейтеля в фильме «Криминальное чтиво», да, специалист по неприятностям. Думать так – это совершенно не понимать устройство европейской и вообще демократической жизни.
Кирилл, извините, я сразу вас вынужден перебить, а ведь опыт-то такой уже имеется. Во всяком случае, западноевропейские государства вместе с Соединенными Штатами не раз пытались в такой роли выступать, в частности, в 90-е годы во время войн на Балканах. Ну уж, что называется, создали себе репутацию, ну уж, извольте ей соответствовать.
Ну, во-первых, я не хочу сказать, что это была ошибка, да, это вопрос долгий, но, тем не менее, если они один раз или два раза себя так проявили, это не значит, что такова их сущность, уж извините, опять-таки, за философскую фразу. И это будет пункт 2. Но все-таки речь идет о демократических государствах, которые имеют демократическое устройство, которые должны учитывать и по большей части учитывают интересы большинства населения собственных стран, бизнеса, который по-разному ориентирован, разных религиозных, этнических групп и так далее, и так далее, и так далее. Во-вторых, это все-таки речь идет о союзе, о Европейском союзе. А Европейский союз тоже демократическая организация, которая состоит из этих демократических стран. То есть формально получается, что и скорость принятия решений и, так сказать, реакций должна быть еще в два раза медленнее, как бы основательнее, чем это у отдельных государств. В-третьих, безусловно, когда речь идет о непосредственной острой опасности, которая действительно угрожает самим основам существования европейского порядка вещей или западного порядка вещей, тогда, наверное, эти страны должны действовать или действуют даже довольно быстро. Но вопрос заключается в том, что украинский кризис мистифицирован с самого начала, сознательно мистифицирован российской стороной. Минские соглашения, первые и вторые, их критики называют там чуть ли не новым Мюнхеном, да, и так далее. Много об этом говорили. Но надо же прекрасно понимать, я не собираюсь оправдывать Чемберлена и Даладье, которые подписали печальное, позорное известное соглашение в Мюнхене, но эти люди с абсолютно другим бэкграундом, они просто на самом деле по большей части не представляли, кем является Гитлер. Они действительно считали, что этого хватит для того, чтобы не развязалась большая общеевропейская война. И я очень сильно сомневаюсь, что сегодня в подобной ситуации нашлось бы большое количество политических деятелей в Европе, которые бы, ну, скажем так, не подумали бы, по крайней мере, в эту сторону. Так что надо понимать, что здесь, в Мюнхене, и отчасти сегодня в Минске, это столкновение двух разных миров, которые думают по-разному, мыслят по-разному, и поэтому они не могут позволить себе вести себя так, как ведет их в данном случае та сторона по переговорам и так далее, и так далее. И, наконец, четвертых. Проблема заключается в том, что, конечно, и Ангеле Меркель, и Франсуа Олланду, и многим другим ужасно не хочется превращать этот кризис в прямое противостояние с Россией. И это понятно почему.
Но они об этом говорят постоянно. И, в общем, это несложно понять, да, конечно, почему им они не хотят.
Если бы, да, конечно, если бы они хотели превратить это противостояние, они не использовали бы этих марионеток по имени Захарченко и Плотницкий, да, для того, чтобы они якобы вели переговоры. Все прекрасно понимают, что никаких сепаратистов на верхнем командном уровне не существует. Существуют марионетки российские, руками которых Россия ведет, ну, как бы определенную политику и ведет войну с Украиной. Я думаю, что абсолютно все с этим согласятся, так или иначе.
То есть они тем самым принимают правила игры Кремля?
Они не принимают правила игры. Они прекрасно понимают, что Владимир Путин загнал себя вместе со своей страной, не маленькой и не столь уж, так сказать, неважной, в европейских делах, загнал себя в тупик. И они последний раз попытались дать ему возможность из этой ситуации выпутаться. Вот и все.
Юрий, вопрос к Юрию Векслеру. Ну вот если поподробнее взглянуть на Германию, которая сейчас играет, ну, ключевую роль, безусловно, в этом процессе, в процессе налаживания все-таки, в процессе каких-то попыток урегулирования кризиса и все-таки стабилизации отношений, в том числе и с Россией. В Германии позиция менялась в ходе украинского кризиса. Она становилась, если я не ошибаюсь, вы согласитесь со мной или оспорите это мое утверждение, она становилась более жесткой в ходе этого украинского кризиса. Тем не менее, сейчас Германия играет, вот на мой взгляд, роль такого умеренно жесткого переговорщика, который не хочет хвататься, условно говоря, за дубинку, очень не хочет, но в то же время и не готов, говорит, условно говоря, в каком-то смысле, вот когда я наблюдаю за Ангелой Меркель, ее высказываниями после переговоров с Путиным и вообще высказываниями по украинскому и российскому вопросам, то иногда она мне в каком-то смысле напоминает Мартина Лютера с его знаменитой фразой «На том стою и не могу иначе». Вот она повторяет эти положения о том, что соглашение должны соблюдаться. Ну, банальные иногда вещи, что лгать нехорошо, особенно на таком политическом уровне, а тем не менее Кремль лжет. Но, с другой стороны, все-таки на какие-то более жесткие решения она не хочет пока что идти. Вот, на ваш взгляд, как человека в Германии живущего, наблюдающего за тамошней жизнью, это, собственно, такая привычка самой госпожи канцлер к балансу, она все-таки очень такой умеренный, уравновешенный политик, или это четко отражает положение, ситуацию в самом Германии? Германском обществе относительно украинского кризиса и отношений с Россией?
Ярослав, вы во многом за меня уже почти что ответили, но я хочу сказать, что да, это, конечно, отражает особенности личности Ангелы Меркель. Политика, которая привержена соблюдению баланса, это правда. С другой стороны, вы правы же, что она менялась. И многие отмечают, что изменилась она и в поведении, и в риторике по отношению к России после многочасового общения с Владимиром Путиным в Брисбене. Там якобы Путиным был предложен вариант циничный и наглый чеченский. Вот, пожалуйста, значит, мы все можем остановить, только вы должны тогда дать все вероятности, все права, автономии, чего угодно вот этому образованию. И вы же должны его и содержать. Вот будете его кормить, как мы Чечню, значит, все успокоится, будет все тихо. Но это такой слухи, это сплетни, конечно, которые в прессе курсировали. Но заметно, что после этой встречи с Путиным Меркель ушла в роль плохого следователя. А роль хорошего неожиданно вдруг появился Олланд, который перенял эту позицию. Значит, что это такое в действительности? Ну, то, что думает немецкий народ, мы знаем плохо. Мы читаем немецкую прессу, в основном критически по отношению к Меркель и по отношению к тому, что реально происходит. Все равно происходит отступление.
Почему происходит отступление? Что конкретно воспринимается как признаки этого отступления, если можно?
Ну, вся немецкая пресса оценила вообще историю с Дебальцево как поражение Ангелы Меркель и Олланда. Вот это основной тон, что это поражение.
Что то вот есть то, этого... что позволили еще несколько дней вестись боям, в результате чего украинцы ушли из этого города, да?
Да, это подвергнуто очень резкой критике, что после этого тон не изменился, что это было съедено, в том числе Ангелой Меркель. Это немецкая пресса очень сильно ее за это критикует. Но, вы знаете, есть такая фраза Станислава Ежелеца: «Ходили с табличкой с ценой, за которую их нельзя купить». Вот у меня есть ощущение, что эту цену Германия для себя в этом процессе определила, ее озвучил наш министр иностранных дел Штайнмайер. Он предостерег сепаратистов от попыток атаки на Мариуполь. И сказал, что если такие попытки последуют, то ситуация будет рассмотрена совершенно с других точек зрения, совершенно по-другому. Уже никто ее рассматривать в рамках соглашений Минск-1 и Минск-2 с германской стороны не будет. Так что где-то эта граница, видимо, просматривается для самих немецких политиков. И потом, конечно, еще одна важная, конечно, по-моему, вещь, то, что Ангела Меркель, являясь главой правительства страны, которая является лидером Евросоюза, ну, может быть, и наравне с Францией, но все-таки лидером Евросоюза, она выступает постоянно, риторика, постоянно мы это слышим, за единство Евросоюза во всем этом кризисе, что Путин хотел бы рассорить страны Евросоюза. Но это ему не удастся, мы сохраняем единство, мы выступаем единым фронтом с Соединенными Штатами. Мне кажется, что это понятная позиция, но весьма уязвимая, потому что мне кажется, что она, как ни странно, сковывает Германию и Ангелу Меркель, может быть, до какого-то предела, более решительных демаршей в адрес России.
Ну, об этом мы еще поговорим, об этом европейском единстве, истинном или мнимом, есть оно, нет его по отношению к России и ее нынешним действиям. Я думаю, это тема, которая заслуживает отдельного внимания. Мы также вернемся и к позиции других важных европейских стран. Но сейчас хотелось бы мне продолжить ту линию, которую немного затронул эту тему Кирилл, линию, которая касается двух сторон, которые не очень хорошо друг друга понимают. Я думаю, что Александра Вагнер, которая недавно вернулась с заседания сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, могла, я думаю, наблюдать как-то воочию, как это действует вот в рамках такого крупного международного форума. Там, насколько я понимаю, на этой сессии очень активно обсуждался украинский конфликт, отношения России и Европы. И я еще раз на всякий случай, может быть, очевидно, объясню слушателям, потому что кто-то может путаться во всей этой европейской иерархии. Речь идет об ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть о более широкой организации, которая объединяет далеко не только страны Евросоюза и даже не только собственно Европа в географическом смысле. Это очень большой форум, в котором 57 государств, то есть спектр мнений там представлен очень широкий. Вот как это выглядело? Действительно просматривалась война миров в каком-то смысле, столкновение двух сторон, которые не очень хорошо разговаривают на разных языках, так скажем, не только в буквальном смысле. смысле, но и в переносном.
Да, конечно, это очень хорошо было видно, поскольку российская делегация была довольно многочисленна, там выступали несколько представителей, и, конечно, оценка совершенно была другая. То есть российская делегация, например, отрицала какое-либо участие России в украинских событиях, и когда, значит, другие страны давали какие-то аргументы свои, говорили о том, что это не так, что, например, вот мы знаем о том, что там есть и военная какая-то помощь, мы знаем, что там есть и, возможно, даже и военнослужащие российские, и что там точно есть добровольцы. Российская сторона все это отрицала, и, конечно, складывалось ощущение, что действительно во время этих дискуссий, а они продолжались, в общем, 2 дня и практически безостановочно, и на протяжении этих 2 дней обсуждались события на Украине, было ощущение, что действительно у российских парламентариев, можно так сказать, представление о происходящем в Донбассе и в Крыму совершенно другое. По поводу Крыма тоже говорилось во время этих дискуссий, хотя сейчас уже кажется, что за вот этими минскими соглашениями и за боевыми действиями в Донбассе уже как-то о Крыме забыли.
Да-да-да, и это очень-очень заметно, и даже я видел недавно какую-то карикатуру, на которой изображен был хитро улыбающийся Путин, который именно это и произносит, о Крыме все забыли.
Да, но вот как раз на парламентской ассамблее ОБСЕ о Крыме помнили, и как раз вот многие представители западных стран говорили, подчеркивали, что мы не забыли о Крыме, и что эти страны как бы собираются постоянно России об этом напоминать. Но вот что касается крымской ситуации, то интересно, что в данном случае Россия, мне кажется, пытается даже осознанно умолчать, да, то, что это произошло, забыть об этом.
Но она считает решенной для себя этот вопрос, все присоединили,
да, да.
Готово.
Да, вот, видимо, так и есть, потому что об этом напоминали другие делегаты, но российская делегация в основном настаивала на обсуждении именно событий в Донбассе. И вот как бы складывалось ощущение, что это вот такая сейчас осознанная политика для того, чтобы уже никто не вспоминал, что Крым был в составе Украины, чтобы уже никто не вспоминал о том, что это часть другого государства. Видимо, вот такая осознанная политика.
А было ли заметно существование каких-то, ну, условно говоря, лагерей в зависимости от точки зрения тех или иных делегаций, представителей тех или иных стран на украинский конфликт и на отношения с Россией? То есть можно ли сказать, вот как раз Юрий упомянул тему европейского единства, которую подчеркивает, в частности, немецкое руководство, а было ли видно, что, ну, особенно нас европейские страны, конечно, интересуют, раз уж мы в рамках проекта «Европа» беседуем, было ли заметно, что все-таки различаются, что нет этого единства, что какие-то оттенки или даже не оттенки, а какие-то существенные различия есть в позиции европейских стран, или Европа говорила вот на этом форуме в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ одним голосом с Россией?
Мне кажется, что это было впервые, возможно, за последнее время, и это отмечали, кстати, и сами делегаты, и даже украинская делегация говорила об этом, что впервые, наверное, за последнее время европейские страны, да, и члены Европейского Союза выступали действительно единым голосом. То есть очевидно, что до этого были какие-то сомнения по поводу, действительно, это гибридная война, она дает, в общем-то, слишком много разных интерпретаций происходящих событий, да, с одной стороны, вроде бы мы можем говорить о международном конфликте, а с другой стороны, мы можем говорить о внутренних каких-то проблемах и самой Украины.
Да, человечки ходят, с одной стороны, с оружием, с другой стороны, у них опознавательных знаков на них нет, не пойми что, в общем.
Я думаю, что очень многие представители стран Европейского Союза вот до недавнего времени еще сомневались для того, чтобы дать окончательную оценку этим событиям, но вот на парламентской ассамблее ОБСЕ, в общем-то, все выступали с одной позиции, и это было видно. Правда, активней, конечно же, в дискуссию включались Великобритания, которая является одной из стран-гарантов единства Украины, которая подписала Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от ядерного оружия. Очень активна была позиция Латвии, Литвы, Эстонии.
Тоже, ну, понятно,
тоже
почему,
понятно,
да.
Почему. Да, Финляндия тоже очень защищала, ну, естественно, Германия и Соединенные Штаты тоже выступали в поддержку Украины. Очень было интересно мне, например, наблюдать за бывшими республиками СССР. Конечно, там, в общем, тоже эта позиция была отчасти понятна. Меня, например, удивило, что Казахстан, несмотря на то, что это государство является частью, в общем, и таможенного союза, и, в общем, очень тесно поддерживает отношения с Россией, Казахстан, в общем-то, высказывался довольно критически, несмотря ни на что. о ситуации на Украине. Вот, интересно было, что Белоруссия, например, она вообще пыталась умолчать на этот счет, но зато высказывалась по каким-то другим вопросам, например, там гендерные вопросы и так далее, и там положение женщин в политике.
По прекрасно. Поводу... Это, видимо, линия, которую Александр Лукашенко гнет уже не первый месяц, когда он занял такую посредническую позицию в рамках всех этих дипломатических усилий, почему в Минске, собственно, это все и происходило, и уже видно, что какие-то плоды начались. Такого количества высокопоставленных европейских представителей, которые побывали в Минске за последнее время, ну, не было уже очень много лет.
Да, видимо, это, конечно, отразилось на то, как белорусская делегация реагировала на ту дискуссию, которая велась вот в парламентской ассамблее. Среди стран, которые поддерживали Россию, наиболее как бы громко звучали голоса Армении и Азербайджана, хотя тут здесь тоже очень интересно
наблюдать.
Я уточню,
они как бы вместе, хором, что называется. Называется, в каком-то смысле выступали, при том, что это враждующие страны, да?
Да. Вот очень интересно, что обсуждался и Нагорный Карабах, это спорная территория Азербайджана и Армении. Они, когда обсуждался этот вопрос, естественно, друг на друга нападали, да, и пытались привести свои аргументы, но когда дело зашло об Украине, то обе эти страны, в общем-то, единогласно выступали вот и поддерживали Россию. Это тоже было очень интересно наблюдать, особенно в свете того, что совсем недавно еще велись с Арменией переговоры об ассоциации в Европейском Союзе. Вот сейчас уже видно, что эта страна окончательно повернулась спиной, видимо, к своим надеждам каким-то образом интегрироваться в Европейский Союз. И, в общем, уже, видимо, выбрала окончательное, что будет поддерживать тесные отношения с Россией.
То есть, но вот по европейскому вопросу, о котором я говорил, там все-таки более или менее единодушно звучала позиция.
По Украине, да, позиция европейских стран звучала, мне кажется, единодушно. Надушно уже.
Проект «Европа. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня затянувшийся кризис в российско-европейских отношениях и проявляет ли Европа по отношению к Кремлю и его политике благоразумие, твердость или, наоборот, чрезмерную уступчивость. Вот вы, Саша, упомянули, рассказывая о заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ, упомянули, в частности, Великобританию с ее твердой позицией. Из Лондона в последние дни и недели звучало очень много достаточно громких заявлений на российскую и украинскую тематику. И лично Дэвид Кэмерон выступал. Он, кстати, сделал одно из весьма существенных заявлений в последние дни. Он сообщил, что Британия намерена послать инструкторов военных на Украину, которые будут помогать в обучении украинских военнослужащих. Это, конечно, не поставки оружия, но это уже достаточно серьезный и достаточно, скажем так, выразительный политический шаг. И пока о возможности присоединиться к нему, сделать то же самое, заявила пока только из европейских стран только Польша, устами своего президента Бранислава Комаровского, который там буквально на следующий день после Кэмерона с аналогичным заявлением выступил. А вот, Кирилл, я хотел бы вас спросить, как человека, живущего в Британии и хорошо Британию знающего, вам не кажется такой странноватой роль Британии во всем этом украинском кризисе? То есть она что-то вроде греческого хора в античной трагедии. Она стоит в стороне, но громко комментирует происходящее. То есть мы не видели британских лидеров ни на одной из встреч в Минске и в Нормандии, где бы они там ни происходили, вот в этом узком кругу решающих украинскую проблему и как-то непосредственно пытающихся ее урегулировать. Насколько я помню, очень давно не виделся ни господин Кэмерон с господином Путиным, никаких либо контактов на более-менее высоком уровне между Москвой и Лондоном не было. Но позиция ясна, позиция выражается четко, было громкое заявление министра обороны Фаллона недавно, тоже с критикой политики Европейского Союза, как чрезмерно мягкой по отношению к России и так далее и тому подобное. Вот что происходит? Что происходит на островах? Это какая-то игра, связанная с внутренней политикой, с выборами приближающимися? Или это просто вот такой внешнеполитический курс? Мы заявляем о своей позиции, но по той или иной причине, так сказать, не ввязываемся непосредственно во все эти процессы.
Ну, здесь комбинация разных факторов и внутри, и внешнеполитических, и каких-то традиций, и представлений. Но прежде всего, в мае выборы же здесь будут, вот в чем дело. И понятно, что...
А вот, кстати, сразу логичный вопрос. А насколько вообще заметна эта тема русско-украинская вот в качестве предвыборной в Британии?
Понимаете, здесь нет в американском или даже, может быть, во французском смысле предвыборной кампании. Понятно, что обсуждаются какие-то проблемы. Понятно, что в основном это проблемы внутреннего британского развития. Это прежде всего вопросы вокруг NHS, это медицинской системы. Это вопросы с миграцией и с всевозможными социальными выплатами и обязательствами перед мигрантами и так далее. Это вопросы о сокращении бюджета и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что рядового избирателя... И он совершенно прав, международные вопросы интересуют в весьма небольшой степени. Но все-таки выборы – это хороший, ну, скажем так, повод для того, чтобы привести в порядок собственные, так сказать, представления о стране и об окружающем мире для участвующих в этих выборах партий. Безусловно, правящей партии консерваторов придется и приходится сейчас это делать. Это касается не только отношений к Европейскому Союзу в связи с опасностью со стороны вот евроскептической, мягко говоря, партии UKIP, опасности справа в отношении консерваторов, но и вообще все-таки это партия, так же, как и лейбористы, либерал-демократы и другие, которые должна иметь какие-то свои устоявшиеся четкие представления о том, что и как вообще с их точки зрения происходит и что надо делать. И вот мне кажется, что вот эта позиция консервативного правительства нынешнего – это результат вот такой, что ли, если угодно, инвентаризации. Эта инвентаризация включает в себя два главных пункта, даже три, может быть. Первый – то, что Британия, ее внешнеполитический интерес чаще всего представляется Соединенными Штатами. Это не отказ от самостоятельности в международных отношениях. Но учитывая специальные, да, так называемые специальные американо-британские отношения, атлантическое сотрудничество, то естественно, что в основном позиция Великобритании по большинству международных вопросов – это позиция Соединенных Штатов.
Но смотрите, Кирилл, вам не кажется, что сейчас Британия звучит, по крайней мере, вот по русско-украинскому, назовем это так, вопросу, громче, чем Соединенные Штаты зачастую? То есть ситуация обратно той, которая была при Тони Блэре и Джорджа Буша-младшем в отношении Ирака и вот этих всех конфликтов, когда Блэра, как известно, часто критиковали, называли его даже пуделем Буша и так далее и тому подобное. Сейчас Кэмерона трудно назвать, как бы к нему не относиться, у него есть, конечно, противники, есть и сторонники, но его пуделем Обамы никак не назовешь, он вполне самостоятельно выглядит.
Совершенно согласен, но дело в том, что тут надо обратить внимание на позицию Америки. Дело в том, что вот в нынешней игре вокруг Минских соглашений и так далее, Соединенные Штаты, явно договорившись с Францией и с Германией, пока предпочитают, ну, скажем так, находиться в стороне, ограничиваясь немногочисленными заявлениями, да, чтобы как бы не испортить картину. А если картина будет испорчена, голос Соединенных Штатов, будьте уверены, конечно, зазвучит полностью и на все 100%. И в каком-то смысле, вы правы, сейчас функцию трансляции американского мнения или британо-американского мнения берет на себя Великобритания. Это
то первое. Есть не пудель, а громкоговоритель. Уж извините, я так начинаю немножко резвиться.
Я бы не стал так обижать британскую политику, но просто у них есть одно мнение по этому вопросу, и оно действительно одно. Хотя понятно, что ситуация Британии и положение Британии в отношении этого кризиса, в отношении России иная, нежели Соединенных Штатов, потому что экономика Британии и жизнь британская как бы ближе и сильнее завязана на России, чем Соединенные Штаты. Тем не менее, да, сейчас это одна позиция. Второе, это, конечно, игра внутри Европейского Союза. Мы вот на прошлом подкасте обсуждали, кто хороший следователь, кто плохой. Все-таки, я не совсем с Юрием Векслером соглашусь, все-таки Меркель еще хороший полицейский, а вот Кэмерон пытается быть плохим полицейским, по крайней мере, заместителем главного плохого полицейского. Да?
А Меркель просто хороший полицейский, но которого уже подследственный немножко достал, и она начинает сердиться.
Она начинает сердиться и может побить его довольно сильно, как в фильмах про Бельмондо, с Бельмондо в главной роли, да? Вот. Такое бывает, конечно.
С ядерной дубинкой особо не побьешь, к сожалению.
Знаете, есть способы давления. Это второе обстоятельство. И третье, не забывайте, вы же не зря вспомнили Польшу, не забывайте, что Великобритания населена большим количеством польского населения.
И насколько мне, примерно?
Знаете, я не могу сказать, но...
Несколько миллионов, мне кажется.
Несколько миллионов, да, я вот просто боюсь ошибиться, потому что никто не знает, они же туда-сюда ездят все время, да, но пара миллионов там точно поляков есть, потому что польский язык – второй язык в Великобритании после английского.
То есть Великобритания все-таки дождалась того, что ее покорили. Ну, совершенно неожиданный народ, поляки.
Ну, она не то, что дождалась. Все, в общем, на самом деле никто не жалуется. Ни те, кто приехал, ни те, кому приехали, должен вам сказать. Но я имею в виду поляков. Но мнение этой части населения, а это действительно часть населения, многие же получили здесь вид на жительство, многие получили паспорта, и точно так же, как британскому правительству, приходится учитывать мнение мусульманского населения.
А можно ли говорить о каком-то, допустим, польском или восточноевропейском лобби уже в британской политике, или пока еще рано?
Нет, это исключено. Это исключено пока, потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, что одно дело семьи, приехавшие из бывших колоний, пусть даже там 2-3 поколения назад, а другое дело, это совершенно другая страна. Поэтому лобби нет, но, тем не менее, мнение людей, которые все-таки голосуют, и голосуют часто все-таки за консерваторов, учитывая, что это католики, да, и так далее. Ну, конечно, это мнение надо учитывать, безусловно. Я не утверждаю, что это самый важный или один из самых важных факторов, но этот фактор все равно тоже на самом деле работает. И один еще самый маленький подфактор, если угодно. Мне кажется, мы наблюдаем изменение мнения местной левой оппозиции и лево настроенной интеллигенции по поводу российско-украинского кризиса и по поводу России. Но это отдельный разговор.
Что касается мнений и того, как они меняются, я бы хотел поподробнее сейчас перейти к теме этого взаимонепонимания, о котором мы уже в ходе нашего разговора немножко упомянули. Вот сейчас хотел бы покопаться немножко, может быть, в чем-то мы не избежим неких спекулятивных утверждений, но это неизбежно. Хотелось бы понять, чего не понимают, извините за такую тавтологию, чего не понимают стороны, кто-то пытаясь искренне построить диалог, я имею в виду Европу и Россию, а кто-то, может быть, притворяясь, что ведет этот диалог, чего они не понимают друг о друге, потому что явно весь украинский кризис – это такая непрерывная, ну, череда не то чтобы не ошибок, скорее, а такого разговора глухих в каком-то смысле, потому что постоянно, ну, во-первых, уже много раз истрепанное уже это выражение, то ли сказанное, то ли не сказанное, а приписанное Ангеле Меркель о том, что Путин живет в другой реальности, ну и по большому счету, да, исходя из того, как себя ведут российские ведущие политики, исходя из того, что о них, несмотря на всю проявляемую дипломатическую сдержанность, говорят их европейские партнеры, ну, действительно, понимания, в общем, маловато. И вот совсем свежая иллюстрация – это заявление, сделанное в среду министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который сказал, вот я его сейчас процитирую: «Что касается заявления некоторых западных политиков, включая Джона Керри, госсекретаря США, и Дональда Туска, председателя Европейского совета, которые начали угрожать России новыми санкциями, то, я думаю, это объясняется легко. Они пытаются взвинтить истерию и отвлечь внимание от необходимости соблюдать Минские соглашения». Конец цитаты. То есть перед этим несколько дней европейские и западные, американские политики заявляли о том, что сепаратистская страна, она не соблюдает Минские соглашения, приводили примеры, доказательства, количество обстрелов украинских позиций и так далее и тому подобное. Господин Лавров получает на пресс-конференции, значит, какую-то возможность высказаться в очередной раз на эту тему, и фактически его высказывание сводится к фразе «сам дурак». То есть вот абсолютная иллюстрация этого разговора глухих.
Я хотела только сказать по поводу парламентской ассамблеи ОБСЕ. Интересное было вот такое наблюдение мое, что единственное, в чем сошлись стороны, которые говорят на разных языках, это была необходимость выполнить Минские соглашения. Несмотря на очень хрупкое положение, которое сложилось, несмотря на то, что вот на тот момент, когда этот разговор велся в Дебальцево, они пускали наблюдателей ОБСЕ, они пытались попасть не только в Дебальцево, но и на другие контролируемой сепаратистом территории, куда им тоже как бы запрещали въезд. И, конечно, в этой вот ситуации, когда, например, один из участников контактной группы Тель-Авиве сказала, что у нее вообще нет ощущения, что разговор будет продолжен, и что каждый день она просыпается с мыслью, что она не знает, чем закончится этот день. У нее есть такое ощущение, что сепаратисты могут в любой момент вообще выйти из переговоров. И несмотря вот на все это, вот стороны сошлись вот на единственной вещи, что необходимо выполнить Минские соглашения. Так что мне кажется, что в данном случае вот это заявление, которое вы только что процитировали, его можно рассматривать просто как какое-то рядовое политическое заявление, ну, очередное напоминание о том, что придерживаться Минских соглашений хотят обе стороны. Мне кажется, что в данном случае это дает хотя бы какие-то надежды на их выполнение.
Ну, я всегда, конечно, с удовольствием выразил эти надежды, но у меня тут немножко более скептичный взгляд в том отношении, что когда двое говорят об одном и том же, это не всегда одно и то же. То есть эти Минские соглашения, да, действительно, я с вами совершенно согласен, они обеими сторонами преподносятся как некий такой, ну, что называется, катехизис. Вот мы должны их положение придерживаться. Но понимают под этим обе стороны нечто все-таки разное. И мне хотелось бы вот докопаться хотя бы отчасти до психологических корней этого вопроса. Вот, Юрий, у вас в Германии даже возник такой термин в ходе многомесячной уже, естественно, дискуссии, обсуждений в прессе и в политических кругах этих проблем, связанных с Россией, такой термин, как «путинферштер», то есть понимающие Путина, те, кто делает вид или действительно считает, что они понимают логику Путина. А с другой стороны, конечно, хватает и критиков, которые говорят, что, ну, во-первых, сложно понять, что творится в голове у другого человека, тем более у человека, столь давно пользующегося абсолютной властью, как Владимир Путин. А с другой стороны, на самом деле, что логика кремлевская, она совершенно другая, и нельзя подходить к ней так же, как к логике европейских политиков. Вот какая точка зрения берет сейчас верх в Германии, как очень важной европейской стране, и какая точка зрения ближе вам? Путин-ферштейр или Путин-нихт-ферштейр, так скажем?
Сложно мне отвечать. Я считаю, что Путин-ферштейр, то есть понимающие Путина, это вообще особая категория, их скорее нужно вынести пока в этом разговоре за скобки, потому что это люди, как правило, в возрасте, большинство именно этих, это бывшие политики, которые, конечно, хотели бы на перспективу хороших отношений с Россией, они любят Россию и пытаются ее понять. И они находят, естественно, ошибки в политике Евросоюза или политике НАТО по отношению к России, и поэтому они вот как бы гнут эту линию. Мне кажется, сама постановка вопроса, насколько стороны понимают хорошо друг друга, наверное, непонимание существует, но я бы его не преувеличивал. Мне кажется, что у Ангелы Меркель последнее недопонимание, с кем она имеет дело, закончилось тогда, когда после 4 лет иллюзий во время пребывания на посту президента, значит, Дмитрия Медведева, она, конечно, немножечко сама себя обманывала, как и многие дела на Западе, веря в то, что это Медведев, за ним стоят другие силы, сторонники модернизации, а против них какие-то силовики. Вот после того, как эта игра вся была раскрыта, у Меркель, по-моему, последние иллюзии исчезли. И она, конечно, довольно прилично понимает, как он функционирует, несмотря на ее даже заявление, что он, да, в другом мире, но она в состоянии понять, она ведь тоже бывала в этом мире. Поэтому для меня вопрос...
Вы имеете в виду то, что она выходец из Восточной Германии?
Да, я имею в виду, что у нее прививка того же мира, откуда вышел Путин, существует. Какой она степени там в ней работает, мы не знаем, но она сейчас понимает прекрасно. Мне кажется, что она, как и вообще Германия, как и Евросоюз, по-моему, отступили в этой истории до уже последней черты. Отступать дальше, как в известной фразе во время Второй мировой войны, некуда. Позади Евросоюз, позади европейские ценности. Отступать тут некуда. Мне кажется, обсуждаемый, кстати, в нашей прессе вариант, а что если сценарий Донбасса будет разыгран в Нарве, например? Вот мне кажется, что должны политики думать об этом, потому что Нарва это все-таки город, принадлежащий Эстонии, а Эстония, мы знаем, член Евросоюза и член НАТО. Вот мне кажется, что все реверансы в адрес Путина ради того, чтобы сохранить мир, значит, они сделаны. И попытки его понять тоже сделаны, даже сам факт приезда в Минск, это тоже все-таки большой реверанс. Поэтому мне кажется, что понимают они его С одной стороны, хорошо. С другой стороны, они его, конечно же, не понимают, потому что они не понимают, чего он реально хочет. Ведь, понимаете, вся жизнь и взаимодействие при Путине у власти на протяжении многих-многих лет, его взаимодействие с Евросоюзом, с НАТО, шли в том русле, что НАТО и Евросоюз хотели дружить с Россией. Даже ведь были эти разговоры, что, может быть, когда-нибудь Россия вступит в НАТО. То, что совершил Владимир Владимирович год с небольшим назад, это все-таки он перевернул просто все. И, конечно, вот сейчас непонятно, то ли это месть Украине за попытку сближаться с Евросоюзом. Мне это все немножко, извините, я в сторону вожу, напоминает то, как ведет себя российская власть по отношению к Навальному. Оно ему не дает жить, не дает ему заниматься тем, чем он должен был бы как политик заниматься, замучив его процессами, и будет его мучить этими процессами дальше. Так и сегодня эта гибридная война не дает Украине заняться государственным строительством, заняться движением в сторону Евросоюза. Мне кажется, что если Порошенко примет решение о введении военного положения, Путин будет очень рад, потому что это именно то, что реально Путин, по-моему, там и хочет. Он хочет там разрушить эту нормальную жизнь и стремление к нормальной жизни. И это понимают на Западе хорошо. Но цена Запада, по-моему, остановка военных действий, это все-таки выигрыш. И вот будет ли эта остановка, мы в скором времени, я надеюсь, увидим.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня европейскую позицию по отношению к России. Является ли она, прежде всего в том, что касается украинского кризиса, является ли она слишком твердой, слишком мягкой или адекватной ситуацией? Вот Юрий Векстер говорил о том, насколько понимают немецкие и европейские лидеры логику Кремля. По его мнению, они ее понимают, но не принимают, если я правильно, Юрий, так сказать, вкратце излагаю вашу позицию.
Все же понимают, что когда Путин говорит о том, что да, наверное, не очень хорошо себя чувствует украинская армия, проигрывая сражение комбайнерам и трактористам.
Но понятно, что это ложь.
Все же понимают, что это ложь. И понимают, что а как вообще это может быть, чтобы комбайнеры и трактористы выигрывали у армии в стране, которая является 12-м производителем оружия в мире? Значит, все понятно, и тем не менее, понимая, что это ложь, западные политики продолжают с ним этот разговор. Вот это, и даже мирятся с тем, что приезжают руководители сепаратистов в Минск и заставляют себя ждать, заставляют себя уговаривать. По-моему, это уже до последней черты все доведено с западной стороны. Ну, приведет ли это к миру? Вот вопрос.
Да, это вопрос, безусловно, главный, но если поставить тот вопрос, о котором мы говорим, о взаимопонимании и непонимании, немножко по-другому. Вот мы говорили о том, сейчас понимают ли европейские партнеры Кремля его логику и то, чего он хочет. А если посмотреть с другой стороны, можно ли сказать, что чего-то Путин и его окружение о Европе не поняли? О ее политике, о ее позиции, потому что, так сказать, сигналы и импульсы, в том числе пропагандистские, которые выдает сейчас Москва, они очень такие неоднозначные. То есть, с одной стороны, если набраться силами и посмотреть все-таки какие-то информационно-пропагандистские программы того же российского телевидения, то мы увидим, что такое очень презрительное, естественно, отношение к Европе как к слабой, упаднической, так сказать, предавшей все так называемые традиционные ценности и так далее и тому подобное. А с другой стороны нагнетается атмосфера страха, атмосфера осажденной крепости. Вот как можно противника или партнера все еще одновременно презирать и бояться? То есть относиться к нему как к слабому и к сильному в одно и то же время. Это такая немножко шизофрения, но это чисто пропагандистская игра или же это действительно вот такая раздвоенность сознания нынешней российской политической элиты? Кирилл, как вам кажется?
Знаете, это не пропагандисты придумали, и не какой-нибудь там Киселев, прости господи. Это ведь народное чувство. Дело в том, что когда сталкиваешься с таким представителем, условно говоря, современного среднего класса российского за границей, а средний класс, к сожалению, в России – это не предприниматели, и даже, если угодно, не менеджеры, среднего звена или там, я не знаю, как угодно. А средний класс – это чиновники в России, да? Это чиновники, это там майоры, подполковники милиции и так далее, так далее. Так
потому
далее.
Что госслужба, как известно, это тоже вид бизнеса, к сожалению, в такого рода конечно, системах.
Конечно. Так вот, эти люди, они никак не могут выйти из состояния, при всем к ним уважение, конечно, и состояние постсоветского синдрома. Постсоветский синдром отношений, так называемый, за границей, всегда как раз состоял из этой смеси, которую вы очень точно определили, презрения и страха. Эта смесь, конечно, имеет свое происхождение. Страх – это и зависть. Еще вот не забывайте еще одна вещь – зависть. Потому что там живут лучше, там за границей, да? Там живут лучше, и вообще они на самом деле, видимо, сильнее. А презрение, потому что, ну вот как вот эти люди могут, с этой точки зрения, как они пользуются вот этим своими преимуществами, этой своей хорошей жизнью, этой своей силой, этой своей богатством, зажиточностью и так далее. Ну нет, чтобы вот так вот по-настоящему что-нибудь этакое сделать, там, я не знаю, уничтожить что-нибудь или, я не знаю, развернуться в полную силу и сказать представителю одного какого-нибудь меньшинства этнического или сексуального, кто он есть на самом деле. Нет, они вот там что-то прыгают, скрываются, я не знаю, миндальничают и так далее. Отсюда презрение. И это презрение ведь никуда не делось за последние там 25 лет, как только представители вот этой части сначала советского, потом постсоветского населения стали ездить. И более того, на самом деле и сам Путин такой же. И люди, которые его окружают, такие же. А другое дело, что за последние там 20 с чем-то лет появился как бы в этом сознании еще один образ западного человека. Но это как бы серьезный мужик, в кавычках, да, с которым можно делать дела, в кавычках.
Ну вот когда Джордж Буш-младший был у власти, вот у меня такое было ощущение, когда я смотрел на их взаимоотношения с Путиным, которые долгое время были такими весьма приятельскими, как мы помним, что это именно вот такое, ага, ну вот с тобой, мужик, мы поговорим. По-нашему, по-мужицки.
Ну, вот именно. То есть это смесь всех тех чудовищных комплексов советского и постсоветского общества, которые только можно себе представить. А во-вторых, это глубочайшее непонимание, еще раз, того, уж извините за повтор, того, как устроена западная жизнь. Да, конечно, с помощью вот этих шальных денег России удалось подкупить незначительную часть элит Западной Европы, в частности, Британии. Безусловно. И, безусловно, с этими людьми предпочитали всегда российские власти, имели там, если российские бизнесмены, иметь дело. И они решили, что либо, а, вот все такие люди на Западе, да, и, б, что, в конце концов, вот те люди, которые там, я не знаю, на наши деньги живут, они каким-то образом влияют на политику. Они, конечно, влияют на политику, правда, но они не сильно влияют на политику. Это очень серьезная иллюзия, которая очень дорого потом обойдется Путину, и уже обходится Путину. Ну, посмотрите на Лондон, да, да, конечно, Саут Кенсингтон, часть Челси, Найсбридж, куплена арабскими принцами и русскими мини-гархами. Влияют эти люди на британскую нынешнюю политику в отношении России? Нет. Влияют ли те люди, которые обслуживают этих людей? А это довольно большой сектор, на самом деле, от переводчиков до юристов и бизнесменов и так далее. Да, вот интересы всех этих... Нет, никак не влияют. И не будут влиять, потому что это общество устроено таким образом. Более того, Дэвид Кэмерон, можно его в разных, так сказать, грехах обвинять и говорить, что он здесь нерешительный такой-сякой, но недавно он же высказался в этом духе. Он сказал, да, Лондон так устроен, что мы, да, действительно, и британская экономика, мы во многом как бы опираемся на финансовый сектор, и русские деньги, ну, не самая маленькая часть этих денег. Но, тем не менее, есть вещи, которыми надо поступиться, потому что есть вещи, которые важны. Вот иллюзия того, что дурно понятый неолиберализм работает везде, это очень тоже серьезная ошибка кремлевских экспертов и кремлевских политиков. Деньги не диктуют все в западном мире. Это страшилка из советских пропагандистских материалов. Вот и все.
И на самом деле в Европе это начинают понимать. Я вот просматривал прессу разных стран, готовясь к этому нашему разговору, и, в частности, обратил внимание на комментарии в чешском еженедельнике «Респект», где его обозреватель пишет как раз на тему о том, почему вот в данном случае в этой небольшой, может быть, не сильно влиятельной, но тем не менее находящейся в центре Европы стране появилась в последнее время довольно ощутимая и громкая такая прослойка политиков, общественных деятелей, части общества, которая, ну, тоже своего рода Путин-Ферштейр, как, если употреблять этот немецкий термин, понимающие Путина. И вот автор этой статьи, он довольно четко говорит о том, что Кремль проявляет терпение. Он спокойно может подождать еще пару лет, а между тем построить здесь сильную финансовую и идеологическую базу. Здесь у нас, продолжает колумнист Респекта, ему удался сильный ход. Последние два президента Чехии – это представители идеи тесных связей Чехии с Кремлем и Россией. Им обоим удалось нарушить доверие стран Европейского Союза и вообще стран с демократической традицией к нам и к тому, что мы как страна хотим. Хотим ли мы вообще демократии или же вождя, чья воля стоит над законами? Конец цитаты. Вот эта инфильтрация авторитарной современной российской политической культуры в Европу. Как вам кажется, то, что она происходит, то, что Кремль пытается найти себе союзников, и достаточно иногда успешно в европейских странах, это очевидно, факты можно перечислять, мы о них много раз уже говорили в рамках этих наших подкастов. Но насколько эти усилия ведут к размыванию европейского единства и вот этой ценностной основы, о которой говорил Кирилл. Юрий, вам не кажется, что эта угроза становится уже действительно серьезной? Или это все-таки такие попытки куснуть, которые сильную рану не нанесут?
Администрация Кремля, и это видно в Германии, может быть, лучше, чем где бы то ни было, вкладывает довольно много денег в то, чтобы понимающих Путина становилось все больше. Покупаются политики России, покупаются люди в средствах массовой информации. Это видно невооруженным глазом. Россия вкладывает огромные деньги в то, чтобы пропагандистская машина в Германии, в частности, работала. Мы видим много новых представительств российских разного рода пропагандистских радиостанций. И эти люди вдруг, как чертик из табакерки, выскакивают, оказываются участниками ток-шоу на немецких телеканалах. Идет огромная работа на этот счет с целью размывания. Но мне кажется, что это ни к чему не приведет. И вот по поводу того, как Путин понимает устройство западного мира или западных людей, хотя он и занимался этим когда-то профессионально, мне кажется, что ему кажется, что он понимает. Но беда в том, что ему и его окружению в данный момент еще больше кажется, что у них нет необходимости понимать.
То есть просто всех можно купить и все?
Всех можно либо купить, либо убить, как у Шекспира было сказано. Но я не верю, что эти усилия принесут настоящий успех, то есть что этих понимающих Путина станет большинство, или вообще, что они реально смогут влиять на немецкую политику.
Кирилл, вы тоже в это не верите?
Ну, вы знаете, вот я же начал эту тему с тем очарованием, которое какое-то время вот эта странная русская политика, особенно русская пропаганда, особенно в виде канала РТ, как она действовала на местных левых, ну, скажем так, левую интеллигенцию. То есть они предпочитали видеть в России и в ее политике, ну, какой-то, знаете ли, еще один центр силы, который позволит сбалансировать, как устроен этот мир, и Америка не будет командовать всем на свете. Это на самом деле характерная для левых политика. Если мы вспомним, как вели себя после Второй мировой войны, например, Жан-Поль Сартр и другие левые интеллектуалы во Франции, да, Мерло-Понти и многие другие, они же вот уже все знали про репрессии в Советском Союзе. И первые процессы были сразу после войны. На Западе перебежчики рассказывали, и там потом их пытались засудить. Но они говорили, что мы не коммунисты, мы анти-антикоммунисты. Но, надо сказать, это не очень долго продержалось. Ну и плюс к этому, если говорить о Британии, да, есть же еще какие-то параллельные вещи, которые идут, на которые не очень хорошо и много обращают внимание, но, тем не менее, это важная вещь. Я имею в виду нынешнее судебное заседание по убийству Литвиненко. Ведь это тлеет огромная бомба. Мало кто обращает внимание на те удивительные факты, которые открываются, ну, которые британские спецслужбы разрешили открыть во время этого слушания. И то, что Литвиненко на самом деле пытались отравить два раза. И уже абсолютно точные доказательства того, что Луговой с Кофтуном убийцы. И абсолютно неприглядные связи Лугового и, увы, Литвиненко и с бизнес-интересами и там, и там, и там, и там, и через ФСБ и прочее, прочее. И, в общем, все это, я понимаю, почему британское правительство до какого-то времени не рассекретировало эти факты, а сейчас дало добро на это, естественно, потому что, в общем-то, параллельно тикает бомба.
Да, то есть становится вот этот механизм, вернее, не механизм, а облик той системы, которая сейчас, ну, де-факто, до такой степени уж развился кризис, что де-факто противостоит Европе и западному миру, облик этот становится все более ясен и преподносится обществу, и, в общем, видимо, как мы видим в последнее время, ведет к изменению общественного мнения, ну, все-таки не в пользу путинской политики и тех, кто пытается ее оправдать в Европе. Ну, на эти темы, конечно, можно было бы говорить еще очень долго, поскольку и фактов, и комментариев чрезвычайно много. Однако время наше ограничено. Я лишь напомню, что это была программа «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода». Мы обсуждали сегодня европейскую политику в отношении России в последнее время в рамках, прежде всего, того, что связано с украинским кризисом, то твердой и благоразумной или, наоборот, слишком мягкой, уступчивой и трусливой выглядит Европа по отношению к Кремлю, и то, как, может быть, будут развиваться события в ближайшем будущем. Конечно, пророками здесь быть очень трудно, но, тем не менее, к определенным выводам, я думаю, мы пришли достаточно однозначным. В беседе сегодня участвовали корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер и мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер и Кирилл Кобрин. Ведущий Ярослав Шимов. В заключение, как всегда, свобода.org, рубрика «Мир». Там можно найти материалы проекта «Европа», включая и эти наши еженедельные подкасты. До встречи через неделю. Всего хорошего.